Глава 24. Владислав Малиновский перевел взгляд с одного полицейского на другого, запрокинул голову и расхохотался. «Очень забавно», — сказал он. «У вас вид мрачный, как у сов. Смехотворно, что вы попросили меня прийти сюда и хотите задавать мне вопросы. У вас ничего нет на меня? Ничего. Мы думаем, вы можете помочь нам в расследовании, мистер Малиновский». Старший инспектор Дэви говорил официальным ровным тоном. «Вам принадлежит автомобиль «Мерседес Отто», регистрационный номер ФАН-2266. Есть причина, почему мне нельзя владеть таким автомобилем? Никакой причины нет, сэр. Есть только небольшое сомнение в правильности номера. Ваш автомобиль находился на шоссе М7, но регистрационный номер в этом случае был другой. Ерунда». Это должно быть какая-то другая машина. Не так много автомобилей такой модели. Мы проверили их все. Наверное, вы верите всему, что вам докладывает ваша дорожная полиция. Это смешно. Где все это было? Место, где полицейские вас остановили и попросили показать водительское удостоверение, находится не очень далеко от Бетхэмптона. Это произошло в ночь ограбления ирландского почтового поезда. «Не смешите меня», — ответил Владислав Малиновский. «У вас есть револьвер?»
«Конечно.
У меня есть револьвер и автоматический пистолет, и соответствующее разрешение». «Понятно. Оба еще у вас?»
«Конечно.
Я уже предупредил вас, мистер Малиновский. Знаменитое полицейское предупреждение. Все, что вы скажете, будет записано и использовано против вас в суде». «Формулировка не совсем точная», — мягко возразил папаша. «Использовано — да. Против — нет. Вы не хотите изменить свое заявление?»
«Нет, не хочу».
«И вы уверены, что вам не нужно пригласить сюда своего адвоката?»
«Я не люблю адвокатов».
«Случается. Где сейчас это оружие?»
«Думаю, вам очень хорошо известно, где оно, инспектор».
«Маленький пистолет лежит в перчаточном отделении моего автомобиля, Мерседеса Отто, регистрационный номер которого, как я уже сказал, ФАН-2266. Револьвер лежит в ящике стола у меня в квартире».
«Вы совершенно правы насчет того оружия, которое лежит в ящике стола в вашей квартире», — сказал папаша.
«Но другого пистолета в вашем автомобиле нет».
«Нет, он там. Он лежит в отделении слева».
Папаша покачал головой. «Возможно, когда-то он там был, но теперь нет».
«Это он, мистер Малиновский?»
Он протянул ему через стол маленький автоматический пистолет. Владислав Малиновский с очень удивленным видом взял его.
«Ага, да, это он».
«Значит, это вы взяли его из моего автомобиля?»
«Нет», — ответил папаша.
«Мы не брали его из вашего автомобиля. Он был не у вас в машине. Мы нашли его в другом месте».
«Где вы его нашли?»
«Мы нашли его, — сказал старший инспектор, — на Понт-стрит, которая, как вам, несомненно, известно, находится возле Парк-Лейн. Его мог уронить человек, который шел или бежал по этой улице». Владислав Малиновский пожал плечами.
«Это не имеет ко мне отношения. Я его туда не бросал. День-два назад он лежал в моей машине. Не станешь же постоянно заглядывать и проверять, на месте ли предмет, который ты туда положил. Ты уверен, что он там?»
«Вам известно, мистер Малиновский, что из этого пистолета застрелили Майкла Гормана в ночь на 26 ноября?»
«Майкла Гормана? Я не знаю никакого Майкла Гормана».
«Швейцар из отеля «Бертрам». Ах, да, тот, которого застрелили. Я об этом читал.
И вы говорите, что его убили из моего пистолета? Чепуха».
«Это не чепуха. Эксперты по баллистике его исследовали. Вы достаточно разбираетесь в огнестрельном оружии, чтобы понять, что их доказательства надежны.
Вы пытаетесь меня подставить. Я знаю, так делают у вас в полиции».
«Я думаю, что вы гораздо лучше знаете полицию этой страны, мистер Малиновский, чем показываете это».
«Вы предполагаете, что это я застрелил Майкла Гормана?
Пока мы только просим вас дать показания.
Вам не предъявили никакого обвинения. Но вы так думаете, что я застрелил этого смешного, наряженного в военную форму человека? Зачем мне это понадобилось? Я не должен ему денег, я не держал на него зла.
Стреляли в юную леди. Гурман подбежал, чтобы защитить ее, и получил в грудь вторую пулю.
Юную леди?
Юную леди, которую вы, по-моему, знаете, мисс Эльвиру Блейк.
Вы говорите, что кто-то пытался застрелить Эльвиру из моего пистолета?
В его голосе звучало недоверие.
Возможно, между вами возникли разногласия.
Вы хотите сказать, что я поссорился с Эльвирой и стрелял в нее? Что за безумие? Зачем мне стрелять в девушку, на которой я собираюсь жениться?
Это часть ваших показаний?
Что вы собираетесь жениться на мисс Эльвире Блейк?
Владислав поколебался всего пару секунд, потом сказал, пожав плечами, «Она очень молода, это еще предстоит обсудить.
Возможно, она обещала выйти за вас замуж, а потом передумала. Был человек, которого она боялась. Это вы, мистер Малиновский?
Зачем мне желать ей смерти? Либо я в нее влюблен и хочу на ней жениться, либо не хочу на ней жениться и не обязан. Все очень просто». «Так зачем мне ее убивать?»
«У нее не так много близких ей людей, которые захотели бы ее убить». Дэви секунду помедлил, потом произнес почти небрежно.
«Конечно, есть еще ее мать».
«Что?» — Малиновский вскочил. «Бесс? Чтобы Бесс убила свою дочь? Вы сошли с ума! Зачем ей убивать Эльвиру?»
«Может быть, за тем, что, как ближайшая родственница, она унаследует огромное состояние».
«Бесс? Вы хотите сказать, что она могла бы убить ради денег?
У нее полно денег, доставшихся ей от ее американского мужа. Во всяком случае, достаточно».
«Достаточно — не то же самое, что огромное состояние», — возразил папаша. «Люди убивают ради него. Известны случаи, когда матери убивали своих детей, а дети — своих матерей».
«Говорю вам, вы сошли с ума!»
«Вы говорите, что, возможно, женитесь на мисс Блейк. Может быть, вы уже на ней женаты? Если это так, то тогда именно вы унаследуете огромное состояние».
«Какие еще безумные глупости вы способны сказать?»
«Нет, я не женат на Эльвире. Она хорошенькая девочка, мне она нравится, и она влюблена в меня. Да, я это признаю». Я познакомился с ней в Италии. Нам было весело, но это все. Не более того, понимаете?
Неужели?
Только что, мистер Малиновский, вы определенно заявляли, что собираетесь жениться на этой девушке.
Ах, это...
Да, это... Вы говорили правду?
Я сказал это, потому что так выглядит более респектабельно. Вы в этой стране такие щепетильные.
Мне это объяснение не кажется удовлетворительным.
Вы совсем ничего не понимаете. Ее мать и я, мы любовники. Я не хотел этого говорить. Вместо этого я сказал, что мы с ее дочерью помолвлены. Это звучит очень пристойно и по-английски.
Это еще более притянуто за уши. Вам очень нужны деньги, не так ли, мистер Малиновский?
Мой дорогой инспектор, мне всегда нужны деньги. Это очень грустно.
И все же, несколько месяцев назад, насколько я знаю, вы швырялись деньгами весьма беззаботно.
«А, мне повезло, и я выиграл. Я игрок, признаю это».
«В это я легко могу поверить. Когда именно вам повезло?»
«Этого я вам не скажу, даже не ждите».
«Я и не жду».
«Это все, о чем вам нужно меня спросить?»
«Пока что да».
«Вы опознали свой пистолет. Это нам очень поможет».
«Я не понимаю, не могу представить себе...»
Он осекся и протянул руку. «Отдайте его мне, пожалуйста».
«Боюсь, нам придется пока оставить его у себя, поэтому я напишу вам на него расписку».
Дэви так и сделал и вручил ее Малиновскому. Тот вышел, хлопнув дверью.
«Темпераментный парень», — заметил папаша.
«Вы не стали расспрашивать его о фальшивом автомобильном номере в Бетхэмптоне?»
«Нет, я хотел, чтобы он встревожился, но не слишком. Мы будем давать ему один повод для тревоги за раз. А он действительно встревожился. «Старик хотел вас видеть, сэр, как только вы закончите». Старший инспектор Дэви кивнул и прошел в кабинет сэра Рональда. «А, папаша, дело продвигается?»
«Да, мы делаем успехи. У нас в сетях уже много рыбешек. По большей части мелочь. Но мы уже выходим на крупные экземпляры. Все идет успешно».
«Хорошая работа, Фред», — сказал помощник комиссара.